Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, совместное заседание Палат Федерального Собрания Российской Федерации для заслушивания послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации объявляется открытым. Прошу Владимира Владимировича Путина представить послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, уважаемые граждане России. Думаю, что в этой аудитории, как и в прошлые годы, нет необходимости говорить о полученных в последнее время результатах. Для их достижения мы вместе действительно много работали. Отмечу лишь, что за 4 последних года мы перешагнули непростой, но очень важный рубеж. И впервые за долгий период Россия стала политически и экономически стабильной страной. Страной независимой и в финансовом отношении, и в международных делах. Что само по себе неплохо. Наши цели абсолютно ясны. Это высокий уровень жизни в стране, жизни безопасной, свободной и комфортной. Это зрелая демократия и развитое гражданское общество. Это укрепление позиций России в мире. А главное, повторю, значимый рост благосостояния наших граждан. Сегодня мы лучше знаем собственные возможности, знаем, какие у нас есть ресурсы, понимаем, что в достижении названных целей может нам помешать, и активно модернизируем государство, добиваясь соответствия его функций современному этапу развития России, этапу, обеспечивающему существенно более высокий уровень жизни. Напомню, что в последние десятилетия прошлого века в условиях разрушенной экономики и утерянных позиций на мировых рынках Россия была вынуждена одновременно восстанавливать государственность и создавать новую для нас рыночную экономику, защищать в борьбе с международным терроризмом целостность страны и отстаивать демократические завоевания народа. С начала 90-х годов Россия в своем развитии прошла условно несколько этапов. Первый этап был связан с демонтажем прежней экономической системы. Он сопровождался ломкой привычного уклада жизни, острыми политическими, социальными конфликтами и был тяжело пережит нашим обществом. Второй этап был временем расчистки завалов, образовавшихся от разрушения старого здания. При этом нам удалось остановить наиболее опасные тенденции в экономике и политической сфере. Не все решения, которые приходилось принимать в те годы, имели долгосрочный характер, а действия федеральных властей являлись часто скорее ответами на серьезные для нас угрозы. Фактически, мы только недавно подошли к третьему этапу в развитии современного российского государства, к возможности развития высокими темпами, к возможности решения масштабных общенациональных задач. И сейчас мы имеем и достаточный опыт, и необходимые инструменты, чтобы ставить перед собой действительно долгосрочные цели. 4 последних года наша экономика развивалась в целом неплохими темпами. Несколько вырос уровень жизни людей. За этот период реальные доходы населения увеличились в 1,5 раза. Подчеркну, реальные доходы населения. На треть уменьшилось число людей с доходами ниже прожиточного минимума. В прошлом году темпы роста нашей экономики составили 7,3%, а в первые 4 месяца этого года – 8%. Тем не менее, мы должны задать себе вопрос, все ли мы сделали, все ли возможности для экономического роста и социального развития мы использовали, и устраивает ли нас нынешнее положение дел? Нет. Прежде всего, не устраивает уровень жизни людей. Напомню, за время длительного экономического кризиса Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала. За 4 последних года мы смогли компенсировать около 40% падения. Но, несмотря на это, нам пока не удалось даже догнать самих себя образца 89-го года. И только сохранение высоких темпов развития, таких как на которые вышла Россия сегодня, не позволит отбросить нас на задворки мировой экономики. Сегодня, чтобы в непростых условиях глобальной конкуренции занимать ведущие позиции, мы должны расти быстрее, чем остальной мир, должны опережать другие страны и в темпах роста, и в качестве товаров и услуг, и в уровне образования, науки, культуры. Это вопрос нашего экономического выживания, вопрос достойного места России в изменившихся международных условиях. Понимаю, это крайне трудная задача, но решить ее мы можем, и решить ее мы можем только сами. Только от нас сегодня зависит, сможет ли страна, сможем ли мы стать обществом действительно свободных людей, свободных и экономически, и политически. Только от нас зависит успех решения первоочередных общенациональных задач. Задач, которые хорошо в целом известны. Это удвоение за десятилетия волового внутреннего продукта, уменьшение бедности, рост благосостояния людей и модернизация армии. Еще раз отмечу, сегодня впервые за долгое время мы можем прогнозировать нашу жизнь не на несколько месяцев, даже не на год, на десятилетия вперед. И достижения последних лет дают нам основания приступить, наконец, к решению проблем, с которыми можно справиться. Но можно справиться, только имея определенные экономические возможности, политическую стабильность и активное гражданское общество. Далеко не всем в мире хочется иметь дело с самостоятельной, сильной и уверенной в себе Россией. Сейчас в глобальной конкурентной борьбе активно используются средства политического, экономического, информационного давления. Укрепление же нашей государственности подчас сознательно толкуется как авторитаризм. Хотел бы в этой связи заявить, никакого пересмотра фундаментальных принципов нашей политики не будет. Приверженность демократическим ценностям продиктована волей нашего народа и стратегическими интересами самой Российской Федерации. Главный конкурентный капитал, главный источник развития страны – это ее граждане. Для того, чтобы страна стала сильной и богатой, необходимо сделать все для нормальной жизни каждого человека. Человека, создающего качественные товары и услуги, создающего культурное достояние нашей державы, создающего новую страну. Для развития такого потенциала мы должны общими усилиями создать безопасные условия жизни, снизить уровень преступности в стране. Необходимо улучшить состояние здоровья российской нации, остановить рост наркомании, избавиться от детской беспризорности. Мы должны снизить уровень смертности, увеличить продолжительность жизни людей, преодолеть демографический спад. Уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с нехваткой рабочей силы, повышением социальной нагрузки на молодое поколение работающих. Вы знаете, в предыдущих посланиях внимание, как правило, уделялось крупным социально-экономическим задачам в обобщенном виде. Я считаю, сегодня необходимо отступить от этой традиции, и можно отступить от этой традиции, и сконцентрироваться на задачах, затрагивающих практически каждого гражданина, каждую российскую семью. Теперь мы вместе должны решить самые насущные для граждан страны проблемы. Это прежде всего качество и доступность жилья, образования, медицинского обслуживания. Мы подошли к возможности решать эффективно эти задачи. Я остановлюсь на этом поподробнее. Уважаемые коллеги, одной из самых актуальных задач считаю обеспечение граждан доступным жильем. Это по-прежнему очень болезненный вопрос для большинства людей в России. Благоустроенное жилье важно и для отдыха, и для работы, и для создания нормальной семьи. Между тем, даже нынешний рост доходов не всегда позволяет людям приобретать жилье и улучшать его качество. Отсюда низкая мобильность населения не позволяющая людям перемещаться по стране в поисках подходящей работы. Это очень многие люди, надо признать это, очень многие люди все еще живут в ветхих, аварийных домах и квартирах. Строится мало, а то, что строится, еще часто не отвечает современным стандартам безопасности и качества. Причем новое жилье могут позволить себе купить лишь люди с высокими доходами. Отсутствие такой возможности у молодых семей сказывается на их планах по рождению детей. И еще довольно часто в одной квартире вынуждены проживать сразу несколько поколений. Вывод очевиден. Старые методы и подходы решения этого вопроса, они и раньше-то не решали проблему, а сегодня попросту не работают. Надо прекратить обманывать людей, вынуждая их годами и десятилетиями стоять в очередях на получение жилой площади и обеспечить возможности ее приобретения на рынке для основной части работающего населения России, одновременно с этим гарантируя предоставление малоимущим гражданам социального жилья. Правительство, региональные и местные органы власти должны ориентироваться на то, чтобы к 2010 году минимум треть граждан страны, а не одна десятая, как сегодня, могли бы приобретать квартиру, отвечающую современным требованиям. Приобрести за счет собственных накоплений и с помощью жилищных кредитов. Для этого жилищное кредитование должно стать долгосрочным и доступным для граждан. А чтобы рост спроса на жилье не привел только к скачку цен, следует обеспечить конкурентные условия для жилищного строительства. Какие действия здесь нужно предпринять? В целом они известны, я только в общих чертах их назову. Первое. Нужны финансовые механизмы, позволяющие улучшать жилищные условия не только за счет текущих заработков и имеющихся сбережений, но и в счет будущих доходов граждан. Нужны ясные правовые условия для развития долгосрочного жилищного кредитования как граждан, так и профессиональных застройщиков. Ипотека должна стать доступным способом решения проблем для людей со средним доходом. Разумеется, нужны и другие формы финансирования, такие как участие граждан в долевом строительстве и жилищно-накопительных программах. И на решение всех этих задач должны эффективно работать государственные системы регистрации прав на недвижимость, бюро кредитных историй, развитый рынок ипотечных ценных бумаг. Нужно все это делать. Второе. Необходимо разрушить монополию на строительных рынках. Граждане России не обязаны оплачивать стоимость административных барьеров, создаваемых в строительстве, а также сверхприбыли застройщиков-монополистов. Принятие муниципалитетами четких правил землепользования и застройки, упрощение процедур разрешений и согласований на строительство, подготовка необходимой инженерно-коммунальной инфраструктуры – все эти меры должны быть направлены на сокращение времени и затрат по строительству. Третье. Принципиальным вопросом являются гарантии прав собственности добросовестных приобретателей жилья. Сделки на рынке жилья должны проходить только по прозрачным, понятным людям и, что немаловажно, недорогим процедурам. И, наконец, последнее. Надо навести порядок в сфере предоставления социального жилья. Получение жилья по договору социального найма должно стать доступным для тех, кто в нем действительно нуждается. Кроме того, следует предусмотреть дополнительные меры по целевой поддержке отдельных категорий граждан, в особенности молодых семей. Кое-что мы начали в этом отношении делать, пока совершенно недостаточно, нужно наращивать эти усилия. Теперь о модернизации здравоохранения. Другой очень сложный и очень болезненный вопрос. Мы уже не первый год об этом говорим, но преобразования здесь идут вяло, медленно и пока не дают каких-либо значимых результатов. Сегодня по важнейшим показателям здоровья Россия уступает многим странам. Так, продолжительность жизни у нас на 12 лет ниже, чем в Соединенных Штатах Америки, на 8 ниже, чем в Польше, на 5 ниже, чем в Китае. Прежде всего, это связано с высокой смертностью в трудоспособном возрасте. Детская смертность, хотя и сокращается, но все равно остается в 1,5-2 раза выше, чем в развитых странах. Одной из главных причин такого положения дел остается неэффективность отечественного здравоохранения. И по сей день во всей системе предоставления медицинских услуг их качество и доступность продолжают снижаться, а затраты только растут. Гарантии бесплатной помощи часто носят декларативный характер. А люди так и не понимают, что могут получить бесплатно, а за что должны доплачивать. При этом в самом сложном положении оказываются наименее обеспеченные люди. Они вынуждены тратить на медпомощь непомерно высокую долю своего и так небольшого дохода. Или даже отказывать себе в элементарных лекарствах, что мы, как мы понимаем, просто недопустимо. Главная цель модернизации здравоохранения – повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. Из этого прежде всего следует, что гарантии бесплатной медицинской помощи должны быть общеизвестны, понятны, и по каждому заболеванию должны быть выработаны и утверждены стандарты медицинских услуг с обязательным перечнем лечебно-диагностических процедур и лекарств, а также с минимальными требованиями к условиям оказания медпомощи. Причем такие стандарты должны действовать в каждом населенном пункте Российской Федерации. И только дополнительная медпомощь и повышенный уровень комфортности ее получения должны оплачиваться пациентам. Детализация стандартов дает возможность посчитать реальную стоимость этих услуг и перейти от сметного принципа содержания медицинских учреждений к оплате за оказанный объем и качество медицинской помощи. Причем такая оплата должна производиться в соответствии с принципами обязательного страхования. И одновременно надо создавать стимулы для развития добровольного медицинского страхования. Правительство и парламент должны обеспечить правовую базу обязательного медицинского страхования, государственных гарантий медицинской помощи, частные медпрактики, оказание платных услуг. Следующая важная задача – это развитие отечественного образования. Хочу подчеркнуть, российское образование по своей фундаментальности занимало и занимает одно из ведущих мест в мире. Утрата этого преимущества абсолютно недопустима. Условия глобальной конкуренции требуют от нас усиления практической направленности образования. И это в первую очередь означает повышение требований к профессиональному, хочу подчеркнуть, в самом широком смысле этого слова, профессиональному образованию. Сегодня профессиональное образование не имеет устойчивой связи с рынком труда. Более половины выпускников вузов не находят работу по специальности. Массовый охват высшим образованием сопровождается, к сожалению, снижением уровня преподавания. При этом, по сравнению с советским периодом, почти утроился прием в вузы. Только вдумайтесь в эту цифру. И число поступающих в них фактически сравнялось с числом выпускников средних школ. Ну кому это надо? И при таком количестве дипломированных специалистов у нас сохраняется дефицит квалифицированных кадров, остро необходимых в стране. Одна из самых серьезных проблем – это недоступность качественного образования для малоимущих. Обучение сопровождается дополнительными платежами, которые не каждый может себе позволить. Сокращение общежитий, маленькие стипендии не позволяют детям из малообеспеченных семей, особенно из отдаленных городов и сел, получить качественное образование. Между тем, результативность реформ в этой сфере сегодня следует измерять по показателям качества образования, его доступности и его соответствия потребностям рынка труда. И в этой связи назову следующие целевые ориентиры. Первое. Выпускники школ, независимо от имущественного положения родителей, должны иметь возможность поступать в вузы в соответствии с уровнем их знаний. Для этого потребуется абсолютно прозрачная и объективная система оценки знаний при поступлении в учебные заведения. Воссоздание в широком масштабе подготовительных отделений в вузах и адресное предоставление стипендий. А молодым людям, проживающим далеко от престижных университетов, нужно обеспечить возможность для сдачи вступительных экзаменов. Второе. Следует стремиться к тому, чтобы большинство выпускников учебных заведений работало по специальности. Речь, разумеется, не о возврате к директивному распределению, а о прогнозировании потребностей государства в необходимых ему специалистах. При этом полагаю также возможным заключение договора со студентом, который после получения бесплатного образования должен будет отработать по специальности определенный срок, либо вернуть деньги, затраченные государством на его обучение. И начать нужно, видимо, с дефицитных сегодня специальностей. Считаю также, что в интересах отечественного бизнеса участвовать в подготовке необходимых экономике специалистов, использовать для этих целей образовательные кредиты. Уже эта практика применяется, нужно ее только активнее использовать. Третье. Мы обязаны внедрить в практику адекватные времени образовательные стандарты. Больше того, содержание образования должно соответствовать самым высоким мировым стандартам. При этом нельзя забывать и о накопленных отечественных преимуществах. И надо максимально наращивать наши возможности там, где российское образование находится на уровне мировых требований, либо даже превышает его. У нас есть такие области. Мы также должны дальше интегрировать образование в научную деятельность. Развитие вузовской науки и крупных научно-образовательных центров должно стать приоритетной задачей. Уважаемые коллеги, доступность услуг образования и здравоохранения, возможность приобрести жилье помогут нам смягчить проблему бедности. Сейчас около 30 миллионов наших граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума. И это огромная цифра. Причем большинство бедных в стране – это трудоспособные люди. Очевидно, что усилия государства и бизнеса должны быть направлены на дальнейшее увеличение занятости, особенно в регионах с застойной безработицей, на развитие малого и среднего бизнеса там, на эффективное использование мер адресной социальной поддержки. Однако действительно надежную основу для долговременного решения социальных проблем, в том числе и борьбы с бедностью, может дать только экономический рост. И мы вполне способны за 10 лет увеличить наш экономический потенциал в 2 раза, как говорили еще в прошлом году. Способны, если удержим среднегодовые темпы роста хотя бы на уровне первого квартала текущего года. Более того, при сохранении таких темпов мы смогли бы удвоить ВВП на душу населения не за 10 лет, а уже к 2010 году. Члены правительства тоже аплодируют, значит, они с этим согласны. При этом необходимым условием облегчения и обеспечения высоких темпов развития остается завершение преобразований, идущих во многих секторах экономики и социальной сферы. Несколько слов о бюджетной реформе. Основной ее принцип – переход от управления бюджетными затратами к управлению результатами. В целом, правительству надо сформировать систему оценки планов и показателей работы всех органов исполнительной власти. И только на этой основе подводить итоги, делать выводы и корректировать политику по отдельным направлениям. В этой связи основой формирования бюджета должны стать четко заданные цели проводимой политики и ожидаемые результаты. А само бюджетное планирование приобрести долговременный характер. При этом самостоятельность бюджетополучателей в распоряжении средствами должна сопровождаться их ответственностью за результат работы. Отмечу, что достижение оптимального уровня госрасходов, подчеркну это особо, достижение оптимального уровня госрасходов должно стать базовым принципом экономической политики. И так денег не так немного. Часто сталкиваемся с их распылением на второстепенные задачи. Правительству нужно прежде всего провести реструктуризацию огромной сети бюджетных учреждений. Растут как грибы по всей стране, изменив порядок их финансирования и сам статус значительной части таких учреждений. Хотел бы здесь затронуть еще один важный вопрос. В стране сейчас свыше 35 тысяч федеральных государственных учреждений, многие из которых наделены функциями по контролю и надзору. И они нередко просто навязывают гражданам и бизнесу свои «услуги» в кавычках по проведению экспертиз, консультаций и так далее и тому подобное. В этом году правительство должно изъять из компетенции государственных учреждений, не являющихся органами управления, властные полномочия. Кроме того, государственные функции, уже признанные избыточными, не должны быть реанимированы на уровне субъектов федерации и муниципалитетов. Необходимо также навести порядок с государственной и муниципальной собственностью. Я уже говорил, что каждый уровень власти должен иметь только то имущество, которое необходимо ему для исполнения закрепленных за ним публичных полномочий, и не более того. Это надо иметь в виду и при дальнейшем сокращении функций министерств и ведомств. Предстоит также подготовиться к введению нового разграничения доходных полномочий и расходных обязательств между уровнями бюджетной системы страны. И субъекты федерации, и муниципалитеты должны знать, за исполнение каких функций и за предоставление каких публичных услуг они отвечают, а также из каких источников они это все будут финансировать. И, наконец, следует четко установить и разграничить ответственность уровня власти в сфере социальной поддержки населения. Проблемы обеспечения доступным жильем, вопросы образования и здравоохранения непосредственно касаются всех субъектов Российской Федерации. И правильным будет привлечение их активное участие в разработке нормативно-правовых актов и системы мероприятий по практической реализации пакета социальных программ с учетом разграничения полномочий между уровнями государственной власти. В результате этих мер должна появиться обновленная система межбюджетных отношений, вырасти самостоятельность и ответственность как регионов, так и муниципалитетов. Я знаю все озабоченности и регионов, и муниципалитетов в ходе решения этих вопросов. Надеюсь, что и правительство, и депутаты обеих палат парламента России прислушаются к этим озабоченностям, взвесят все за и против и примут адекватные нашему времени и требованиям экономики решения. Проведение бюджетной реформы, в свою очередь, позволит продолжить преобразование в налоговой сфере. За последние 4 года здесь сделаны серьезные шаги. Они уже начали приносить результаты. Выросла собираемость налогов, снизились масштабы уклонения от их уплаты, уменьшилось налоговое бремя на экономику. Но сделано, конечно же, далеко не все. И чтобы перейти к эффективной налоговой системе, в ближайшие 2 года нам нужно принять и реализовать ряд дополнительных решений. Какой должна стать налоговая система после завершения реформ? Во-первых, конечно же, они обременительны для бизнеса, и не только по уровню налоговых ставок, но и в части процедур расчета и уплаты налогов, упорядочения налоговых проверок и налоговой отчетности. Во-вторых, она должна быть справедливой для всех экономических агентов. Условия налогообложения должны быть равными для предприятий, работающих в одной сфере. Налоговая система должна быть такой, которая не позволяла бы уклоняться от уплаты налогов. В-третьих, налоговая система у нас по-прежнему избыточно ориентирована на фискальную функцию, в ущерб другим, прежде всего функциям стимулирования роста конкурентоспособности. И в этой связи налоговая система России должна быть более благоприятной для инвестирования и развития бизнеса. Более благоприятной, чем в странах-конкурентах. Она сама должна быть более конкурентоспособной. Далее, правительство неоднократно поднимало вопрос о необходимости снижения единого социального налога. Мы должны вывести из тени значительную часть оплаты труда, защитить социальные права работников и стимулировать заботу граждан о собственном пенсионном обеспечении, снизив нагрузку на бизнес. Другой проблемный вопрос – налог на добавленную стоимость. Наряду с изменением процедур взимания НДС, надо пойти на дальнейшее снижение ставки налога, решить вопрос о своевременном возмещении НДС по экспортным операциям и при осуществлении капитальных вложений, а также исключить, наконец, налогообложение авансовых платежей. Наконец, важно разграничить правомерную практику налоговой оптимизации от случаев криминального уклонения от налогов. Подчеркну, стабильность бюджетной и налоговой политики является важнейшим фактором развития экономики. Эта стабильность, однако, не в состоянии устранить всю неопределенность экономических условий ведения бизнеса. Необходима взвешенная макроэкономическая политика. Нужно продолжать то, что у нас сложилось в экономике в последние годы. Политика последовательного снижения инфляции должна быть продолжена. И думаю, что правительство в состоянии достичь цифры 3% в год. И создание в течение ближайших 2 лет необходимых условий для обеспечения полной конвертируемости рубля. Мы знаем о принятых законах в этой сфере. Знаем, что и правительство, и Центральный банк такую задачу ставят. Но создают для себя более комфортные условия, где-то к 2007 году. Можно, вполне можно сегодня быстрее. Мы также должны создать эффективную систему использования природных ресурсов. Нам нужны прозрачные, некоррупционные условия доступа к ним. Например, с помощью аукционов. Надо перейти от административных разрешений к полноценным договорам с четким определением прав и ответственности как государства, так и предпринимателей. Обеспечить предсказуемость и стабильность таких отношений. Система ресурсных платежей тоже требует изменений. Она должна предоставить равные условия конкуренции как внутри добывающего сектора, так и между добывающими и перерабатывающими отраслями. И необходимо обеспечить рациональное использование природных ресурсов. Полагаю, что новый лесной кодекс и закон о недрах должны ответить на все эти вопросы. Уважаемое собрание, Среди наиболее значимых задач, стоящих перед страной, хотел бы особо выделить еще одну, и думаю, что вы со мной согласитесь. Это развитие транспортной инфраструктуры нашей страны. С учетом масштабов России и географической удаленности отдельных ее территорий от политических и экономических центров страны, я бы сказал, что развитие инфраструктуры – это больше, чем экономическая задача. Ее решение прямо влияет не только на состояние отдел в экономике, но в целом на обеспечение единства страны, на то, чувствуют ли себя люди гражданами единого и большого государства и могут ли пользоваться его преимуществами. Сегодня изношенность и низкая плотность дорожной сети, нефтепроводов, газотранспортной системы и инфраструктуры электроэнергетики накладывают серьезные ограничения на развитие всей российской экономики. Предприятия не могут нормально функционировать, если нельзя быстро и недорого доставлять товары. Неразвитая дорожная и портовая инфраструктура уже сейчас стала тормозом для экспорта, поскольку не в состоянии справиться с возрастающим объемом грузов. И совершенно очевидно, что при наших климатических условиях и протяженной территории инфраструктурные издержки являются значительной частью стоимости многих видов товаров и услуг. Вместе с тем, современная, хорошо развитая транспортная инфраструктура способна превратить географические особенности России в ее конкурентные преимущества. Что нужно для этого сделать? Прежде всего, объединить экономические центры страны, предоставить беспрепятственный выход хозяйствующим субъектам на региональные и международные рынки и одновременно обеспечить предоставление инфраструктурных услуг мирового уровня. Правительство должно найти эффективные механизмы контроля качества и издержек при строительстве новых объектов. Кардинально изменить положение может только создание конкурентной среды. Государство вместе с тем еще длительное время, обращаю на это внимание, убежден в этом, еще длительное время должно будет контролировать развитие инфраструктуры страны. Вместе с тем, частные инвестиции могут внести весомый вклад в создание разветвленной транспортной инфраструктуры высокого качества и надежности. Однако для частного капитала крайне важна определенность планов государства. С этой точки зрения правительству предстоит объявить о своих планах, проектах, об их условиях при реализации. Такие проекты у нас есть, их нужно быстрее дорабатывать. Напомню лишь некоторые из них. К примеру, в нефтяном секторе речь идет о диверсификации поставок нашей нефти. Такие планы хорошо известны. Это расширение пропускной способности Балтийской трубопроводной системы, введение в действие нефтепроводов Западная Сибирь-Баренцево море, определение маршрутов с месторождения Восточной Сибири, обход проливов Босфора и Дарданеллы, интеграция нефтепроводов «Дружба» и «Адрия». Между тем, уже не первый год правительство не может определиться по приоритетам. И вопрос, прямо скажем, перезрел. Обращаю внимание, что ориентиром для принятия необходимых решений должна быть реализация общегосударственных задач, а не интересы отдельных компаний. Что касается газотранспортной системы, то здесь надо прежде всего развивать газораспределительную сеть внутри нашей страны, включая расширение системы на восток России. В части экспорта важнейшим является строительство североевропейского газопровода. Он позволит диверсифицировать экспортные потоки, напрямую связав сети России и страны Балтийского региона с общеевропейской газовой сетью. Для России также важна модернизация дорог, не только соединяющих основные экономические центры страны, но и имеющих транзитное значение. Опорную сеть дорог надо последовательно ориентировать на интеграцию в общеевропейскую дорожную сеть и через Транссибирский коридор связать ее с дорожной сетью Дальневосточного региона. Другой проект – это строительство и реконструкция автомагистралей в коридоре Север-Юг. Кое-что здесь уже делается, нужно продолжать эту работу. Такие проекты позволят обеспечить межрегиональные и транзитные потоки на основных направлениях международных перевозок. И, что немаловажно, развивать территории, прилегающие к соответствующим магистралям. И последнее. Мы давно говорим о платных дорогах. Полагаю, что нам надо начать реализацию таких проектов по основным магистралям. Разумеется, наряду с существующим бесплатными дорогами. Уже в самое ближайшее время правительство должно определить их перечень. К задачам общенационального масштаба, безусловно, относится и модернизация армии. Боеспособные, технически оснащенные и современные вооруженные силы нужны нам для надежной защиты государства, для того, чтобы мы могли спокойно решать внутренние социально-экономические задачи. Мы должны обезопасить нашу страну от любых форм военно-политического давления и потенциальной внешней агрессии. И в этой связи важнейшей задачей остается модернизация наших вооруженных сил, включая оснащение стратегических ядерных сил самыми современными системами стратегических вооружений. У нас все для этого есть. А также оснащение других видов и родов вооруженных сил соответствующим оружием тактического и оперативного назначения. Хотел бы вновь отметить, адекватное качество вооружения – это характеристика, напрямую определяющая степень боеготовности современной армии. Мы также приступаем к реформе социальных гарантий военнослужащих. Для них будет создана ипотечно-накопительная система. Через 3 года после вступления в нее военнослужащий сможет получить жилье на условиях ипотечного кредита. Полагаю также, что задачи военного образования для подготовки специалистов уникальных профессий, необходимых современной армии, можно решать и на базе гражданских вузов. Хотел бы подчеркнуть, для успешной модернизации всей военной организации государства нам необходимо четко знать, как тратятся немалые деньги, в том числе на обеспечение военнослужащих жильем, на военную медицину, на образование. Кроме того, в армии и других силовых ведомствах накоплено огромное имущество, и оно также нуждается в оценке и в эффективном управлении. Прозрачная военная экономика – это необходимое условие реформы. Все эти шаги должны повышать престиж и привлекательность военной службы. Я прошу иметь в виду Министерство обороны и правительство в целом. Объемы затрачиваемых средств, интересы обороноспособности страны, а также важные социальные параметры реформы делают обязательным наличие гражданского контроля за эффективностью идущих в армии преобразований. Уважаемые коллеги, подъем экономики, политической стабильности и укрепление государства благотворно сказались на международных позициях России. Мы сумели в значительной мере придать нашей внешней политике и динамичный, и прагматический характер. Очевидно, что масштаб задач, стоящих перед страной, сегодня существенно изменился, и надо сделать внешнюю политику адекватной целям и возможностям нового этапа развития. Иначе говоря, использовать инструменты внешней политики для более ощутимой практической отдачи в экономике, в реализации важнейших общенациональных задач. Нашим приоритетом остается работа по углублению интеграции на пространстве Содружества независимых государств, в том числе в рамках Единого экономического пространства, Евразийского экономического сообщества. Это, без преувеличения, одно из условий региональной и международной стабильности. Убежден, Содружество должно результативно работать на граждан наших государств, работать через обеспечение максимальной открытости экономик, через устранение барьеров на пути взаимной торговли и информационных потоков, деловой и общественной инициативы, прямых человеческих контактов. Мы заинтересованы в дальнейшей интеграции российской экономики в мировое хозяйство, включая присоединение на выгодных для нас условиях Всемирной торговой организации. Усиление конкуренции на мировых рынках побуждает развитые страны наращивать поддержку своим производителям и экспортерам. МИДу России и правительству в целом нужно изыскивать более эффективные способы для увеличения российского экспорта, для надежной защиты интересов российских компаний за рубежом. Такой подход особенно важен сейчас, когда Россия и Евросоюз уже непосредственно граничат друг с другом. И нужно, чтобы расширение Евросоюза сближало нас не только географически, но и экономически, и духовно. Убежден, в этом залог успеха не только российского, но и всего европейского бизнеса. В этом и новые рынки, и новые инвестиции, в целом новые возможности для будущего большой Европы. Мы будем дальше развивать политический и экономический диалог с Соединенными Штатами Америки и такими крупнейшими нашими партнерами, как Китай, Индия, Япония. Будем работать с другими странами. Существенным резервом развития торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей является также приграничное и межрегиональное сотрудничество. Очевидно, что необходимым условием решения названных задач является надежная безопасность России, нерушимость ее границ и адекватный ответ на наиболее острые угрозы 21 века. Международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные конфликты. Можно дать лишь ответ на все эти вызовы, можно дать лишь солидарными усилиями мирового сообщества, с опорой на инструменты ООН и международное право. Терроризм несет угрозу жизни и правам человека, дестабилизирует государства и целые регионы мира, встает на пути экономического и социального прогресса. И сегодня международные террористы продолжают совершать акты насилия и убийств мирных граждан. Делают попытки спровоцировать хаос и дестабилизировать обстановку в различных регионах. И Россия, к сожалению, не является здесь исключением. Несмотря на подобные провокации, включая недавнее политическое убийство лидера Чеченской республики и попытку дезорганизовать работу законно избранных органов власти республики, наша линия в борьбе с террором остается неизменной и последовательной. Никто и ничто не остановит Россию на пути укрепления демократии, обеспечения прав и свобод человека. Мы будем и дальше работать над развитием международно признанных правовых инструментов и коллективных механизмов нейтрализации глобальных угроз. Задача укрепления антитеррористической коалиции, считаю, одной из важнейших. Хотел бы при этом заметить, что никакие ссылки на необходимость борьбы с террором не могут быть аргументом для ограничения прав человека, а на международной арене для создания необоснованных сложностей для общения между людьми. Завершая внешнеполитическую тему, подчеркну, российское общество должно видеть практический результат нашей работы на международном направлении. Это обеспечение безопасности личности, расширение возможностей для предпринимательства, эффективная защита прав соотечественников за рубежом. Рассчитываю, что в сотрудничестве с Федеральным собранием мы сможем еще более продуктивно работать на всех вышеназванных направлениях. Уважаемые депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, преемственность стратегического курса, продолжение преобразований, уже проверенных практикой последних 4 лет, является основой нашего дальнейшего стабильного развития. При этом единственным источником и носителем власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И только народ через институты демократического государства и гражданского общества вправе и в состоянии гарантировать незыблемость нравственных и политических основ развития страны на многие годы вперед. Вместе с тем, мы обязаны дать критическую оценку и состоянию нашей демократии. Является ли политическая система в ее нынешнем виде инструментом реального народовластия? И насколько продуктивен диалог власти и общества? Очевидно, что молодая российская демократия добилась в своем становлении значительных успехов. И кто их сегодня упорно не замечает, не хочет замечать, тот не вполне искренен. Но все же наше общественное устройство пока далеко от совершенства. И нужно признать, мы в самом начале пути. Без зрелого гражданского общества невозможно эффективное решение насущных проблем людей. Качество их повседневной жизни прямо зависит от качества общественно-политической системы. И здесь у нас, конечно, есть еще немало вопросов. Хотел бы напомнить, любая власть прежде всего означает большую ответственность. Недопустимо, когда цивилизованная политическая конкуренция подменяется корыстной борьбой за статусную ренту. Когда финансовая сторона деятельности политических объединений по-прежнему скрыта от общественности. Когда рынок избирательных технологий и лоббистских услуг ориентируется прежде всего на теневой сектор. И все это на фоне унылого однообразия большинства партийных программ. Несколько слов о роли неполитических общественных организаций. В нашей стране существуют и конструктивно работают тысячи гражданских объединений и союзов. Но далеко не все они ориентированы на отстаивание реальных интересов людей. Для части этих организаций приоритетной стала другая задача, а именно получение финансирования от влиятельных зарубежных и отечественных фондов. Для других – обслуживание сомнительных групповых и коммерческих интересов. При этом острейшие проблемы страны и ее граждан остаются незамеченными. Должен сказать, что когда речь идет о нарушениях фундаментальных и основополагающих прав человека, об ущемление реальных интересов людей, голос подобных организаций подчас даже не слышен. И, собственно говоря, ничего удивительного в этом нет. Они не могут укусить руку, с которой кормятся. Разумеется, подобные примеры не могут быть для нас поводом для обвинения гражданских объединений в целом. Думаю, что подобные издержки неизбежны и носят временный характер. Чтобы снизить эти издержки и стимулировать дальнейший рост институтов гражданского общества, не нужно ничего изобретать. И наш собственный, и мировой опыт уже доказал продуктивность целого ряда подходов. Так необходимо постепенно передавать негосударственному сектору функции, которые государство не должно или не способно эффективно исполнять. Имеет также смысл использовать и накопленный в ряде регионов России опыт работы общественных палат. Такие постоянно действующие негосударственные организации могут обеспечивать независимую экспертизу важнейших нормативных актов, актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан страны. Теснее сотрудничать с гражданскими структурами должны и политические партии. Непосредственная связь с людьми, с обществом, поможет улучшить качество народного представительства на всех уровнях. И партии должны быть заинтересованы в расширении своих рядов, укреплении материальной базы, интеллектуального и кадрового потенциала. В том, чтобы активно создавать фракции в региональных парламентах, участвовать в работе органов местного самоуправления. Партии должны повышать уровень политической культуры, осваивать навыки межпартийного диалога и коалиционных действий. Должны учиться приходить к власти и расставаться с нею по воле народа. Еще раз подчеркну, радикальный пересмотр экономической политики, каких бы то ни было ограничений прав и свобод граждан, кардинальные изменения внешнеполитических ориентиров, любые отклонения от выбранного и, я бы больше сказал, выстраданного России исторического пути могут привести к необратимым последствиям. И они должны быть абсолютно исключены. Уважаемые друзья, сегодня мы говорили о важнейших общенациональных задачах. Считаю, что создание в России свободного общества свободных людей – это самая главная наша задача, но и самая сложная. Главное, потому что ни свободный, ни самостоятельный человек не способен позаботиться ни о себе, ни о своей семье, ни о своей родине. Сложное, потому что свободой не всегда дорожат, еще реже умеют ею распорядиться. Созидательную энергию, предприимчивость, чувство меры и волю к победе нельзя ввести указом, нельзя импортировать, нельзя позаимствовать. Добиваясь роста благосостояния граждан, мы будем и дальше сохранять и отстаивать демократические завоевания народа России. Будем укреплять безопасность государства и добиваться цивилизованного, основанного на международном праве решения ключевых вопросов мировой политики. Рассчитываю при этом на конструктивное сотрудничество всех ветвей и всех уровней власти. Рассчитываю на поддержку и солидарность всех граждан России, на их веру в себя, в свои силы, в успех нашей страны. Спасибо.
Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Совместное заседание палат для заслушивания послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации объявляется закрытым.